Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Кошка полна тайны, как зверь. «Собака простая и наивна, как человек», — говорил Карл Чапик. Собаки интересовали людей в разные времена. По фэншую собака символизирует защиту. В римской мифологии собаке приписывали способность видеть духов. У египтян же трехглавый пес охранял ворота загробного мира. Небесный пес в китайской мифологии отвращает от людей все беды и напасти. В русской бытовой речи слова «пес», «собака» и «сукин сын» и так далее употреблялись в качестве бранных. В этом выпуске подкаста «Между строк» мы попробуем оказаться в собачьей шкуре и обсудим, как представлена собака в литературе. Рада приветствовать в гостях Тимура Осмонова. Тимур, привет.
Привет, Оксана, рад тебя видеть.
И это, как всегда, Завин.
Пес смердящий как раз вспомнился.
Да, очень много действительно всяких бранных слов, но они, мне кажется, такими архаичными уже, которые мы, в принципе, в бытовой речи не используем. Или, Тимур, ты все-таки еще можешь сказать несколько бранных фраз?
Нет, скорее воздержусь. Давайте лучше о литературе.
Разумеется, именно для этого мы сегодня здесь и собрались. Я выбрала эту тему, потому что, как мне кажется, собаки чаще других братьев наших меньших оказываются героями романов, повестей или всевозможных историй. Как ты думаешь? Потому что если навскидку вспомнить, сразу можно вспомнить несколько историй о собаках. Если же попробовать вспомнить историю о попугае, кошке, то придется, наверное, потратить некое количество времени. Ошибаюсь ли, как ты думаешь, в этом предположении?
Ну, здесь я с тобой абсолютно согласен, потому что собака, как известно, лучший друг человека, несмотря на то, что когда-то управдом претендовал на данное замещение, но все осталось на своих местах. Собаки и правда символизируют как и какой-то мистичный переход, наверное, больше от состояния дикого к состоянию домашнему. То есть, и, наверное, проводят параллель с самим человеком, который тоже когда-то был существом диким, неорганизованным.
Кто-то и остался.
Не сапиенс, к сожалению, некоторые в таком состоянии и пребывают, несмотря на гордое звание человек. Но, тем не менее, как раз-таки это сравнение очень уместно, потому что собака, она всегда рядом. Начать вообще разговор я хотел бы, наверное, с двух произведений, раз уж сразу мы переходим на тему литературы, и начать хотел с вот таких вот двух популярных, я думаю, всеми любимых книг. Первое — это «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Ты мне правильно скажешь, что там собаки нет, но там есть ее дикий прообраз, а именно лис, который как раз-таки произносит ту сакраментальную фразу, которую все мы помним и любим, мы в ответе за тех, кого приручили. И, конечно же, «Белый клык» Джека Лондона, в котором главной является фраза северных народов Америки, где, собственно, и сказано: «Уважаешь меня, любишь меня, люби и мою собаку», потому что там эти два существа исторически были связаны именно вопросами выживания. То есть лирики никакой не было, но, собственно, все произведение, видимо, об этом и рассказывает, о переходе от дикого к домашнему, от перехода от как раз анархичного такого состояния природного уже к цивилизационному. Ну, историю Антуана де Сент-Экзюпери про лиса все помнят прекрасно. Как раз-таки там лисы олицетворяют собой не просто собаку, наверное, всю природу, с которой человек обходится не очень хорошо. Сначала мы природу одомашниваем, подчиняем, а после, к сожалению, бросаем на произвол судьбы. Собственно, о чем лиса говорил? О том, что мы будем приближаться с тобой друг к другу шаг за шагом, но потом, в любом случае, ты меня оставишь, а я останусь горевать. И на все увещевания маленького принца, который говорил, что я так никогда не сделаю, потому что ты мой друг и любимое мной существо, он говорил, что, к сожалению, всегда так происходит, потому что я был диким, ты меня приручил, а потом ты оставишь меня. Собственно, так и происходит. Наверное, весь трагизм всех произведений о собаках заключается в том, что, несмотря на то, что все мы рыдаем под фильм «Хатико», верного пса, который ждет на вокзале своего хозяина.
Если позволишь, это реальная история. Это все-таки
реальная
даже не
история.
Вымысел. Тем это кажется как раз
конечно,
более трагично.
Но чаще всего собаки уходят первыми. Уж так происходит, потому что собака – существо, не наделенное таким сроком жизни, как человек, и нам со своими любимцами приходится прощаться гораздо чаще, чем им с нами. Ну, в любом случае, этот момент прощания, он очень эмоционален. И здесь, конечно же, не стоит забывать о том, что именно поэтому образ собаки мы наделяем самыми человеческими чувствами, которые, наверное, разграничивают понимание человечности, добра, зла, любви, верности, подлости. Хотя, с другой стороны, если вспомнить произведение «Белый клык», это вообще такой, наверное, переход, свойственный Джеку Лондону, который любил писать и о первобытных временах человечества, и вообще заниматься такими измышлениями, все-таки где лежит грань между человеком и не человеком. Ну, а здесь вот, конечно, он проводит уже грань между волком и собакой, белым клыком, который на 75% волк, на 25% собака, который рождается в волчьей, по сути, семье, и в результате проходит довольно длинный путь от волчонка до щенка, потом уже до ездовой собаки, до бойцовой собаки, до убийцы, до верного друга, ну и в конце концов все-таки...
Это герой, который спасает своего хозяина?
Встретив, да, свою вторую половину в виде человека, который оказал на него, ну, то самое влияние и научил его любви, и показал, что мир не такой ужасный, он все-таки совершает тот самый переход не только из дикого севера Америки в солнечную Калифорнию, но и как, наверное, существо уже полностью домашнее, однако помнящее, не знаю, есть ли у собак настолько долгосрочная память или у волков, но, тем не менее... наверное, все-таки еще помнящие свои дикие времена. И вот как раз в этом произведении Джек Лондон наделяет вообще всю природу не просто какими-то человеческими качествами, но и, скажем, не проводит четкой грани того, что вот есть невинные животные, и есть, скажем, люди, которые вечно демонизируются, скажем, как покорители природы, ее уничтожители и ее же агрессоры. Тут и собаки оказываются и подлыми, и добрыми, и верными. То есть там противоставляется Лип-Лип, тот неприятный персонаж ездовой собаки, который и работать не хочет, и поступает подло со своими товарищами, и Белый Клык, который из-за своей дикости все-таки имеют какую-то такую природную честь, несмотря на все свои агрессивные волчьи замашки. И, ну, заканчивая эту мысль, хотел сказать, что и правда, собака в литературе наделена человечеством, качествами. Хорошо это или плохо, и почему так делается, как это различается в творчестве разных писателей, тоже имеет, наверное, свой интерес.
Вот, мне кажется, единственное, что, за что можно зацепиться и о чем мы с тобой спорить не будем, что слово «преданность», оно вот такой красной нитью проходит через все истории о собаках. Мне сразу хочется выделить несколько, наверное, вторя твоим. Это Ричард Маттесон и роман «Я легенда», который, возможно, наши слушатели видели в виде прекрасной экранизации с Уиллом Смитом. Если вы, наверное, можете не помнить, но собака появляется там не в начале, а во второй части, когда он только ее приручает, и достаточно трагичный финал, я не буду вам спойлерить, но
ну да,
придется,
кстати, книжку
подготовить,
можно,
наверное,
почитать, это абсолютно не сюжет того фильма, который вы видели, он гораздо более психологичен и гротескен.
Ну, основные моменты, они все-таки совпадают, но, конечно же, нельзя не сказать, что фильм снят очень добротно, и что платочками там действительно придется запастись. Также, наверное, «Каштанка» Чехова, которую все знают, и что парадоксально, мне кажется, или не парадоксально, а, наверное, приятно, как читателю, видеть точку зрения собаки, потому что это вот те редкие моменты, как ты сказал, что это очеловечивает животных и братьев наших меньших. И вот как раз благодаря «Каштанке» мы узнаем, что может, наверное, чувствовать, как считал Антон Павлович Чехов, маленькая дворняжка, которая теряется, потом находит интересный дом с гусем и Хавроней Ивановной, mm-hmm. если я не ошибаюсь, так звали. Как она начинает обучаться, как она почует вкусными
да.
обедами, и как она скучает,
как она
по
своему
фидюшке.
Как она находит свой талант и профессию, да. Если посмотреть, на самом деле, глазами собаки на всю эту ситуацию, то здесь, конечно, Антон Павлович гениален, наверное, в том, что очень редко смотрел на мир, заставлял своих персонажей смотреть на мир его собственными глазами. И, по сути, здесь история «Каштанки», она, наверное, очень двумерна. Во-первых, потому что если посмотреть глазами человека, то, слушай, ну, все прекрасно. У тебя хозяин алкоголик, столяр. Конечно, очень удобно спать на стружках и играть со своим маленьким другом.
Причем, кстати, играл он достаточно садистски, можно
конечно,
сказать.
Конечно, естественно,
у пса в
потому что
темнело.
Это животное. И здесь, попав, скажем, в руки профессионала, человека, который животных любит, несмотря на то, что на них зарабатывает, возможность сцены, славы и нахождение своего призвания все равно в душе русской собаки, назовем «Каштанку» так, в первую очередь находит свою семейную сильную привязанность, и, несмотря на все обстоятельства, возвращается как раз-таки в ту неблагополучную семью, которая, в принципе, может быть, ее и не ценит, которая не особо, может быть, даже горевала о потере данного пса, но, тем не менее, вот такая абсолютно другая история с точки зрения собаки. Выбор был абсолютно очевиден. Это вернуться к своим родным и близким, несмотря на то, какими они являются. Здесь тоже, может быть, такой маленький элемент очень смешного, свойственного Чехову трагизма.
Но это преданность вопреки, потому что, когда я читала «Каштанку», я подумала, что, ну, слушайте, ну, все-таки здесь, наверное, есть момент, когда ты начинаешь сомневаться в выборе «Каштанки». А сделал ли бы ты так же, наверное? Я, конечно, понимаю, что это то, кого он считает семьей. И Федюша, и тот пьянчушка, который ему все время говорил: «Ах, ты треклятый пес!» То есть он доброго слова от него не получал. А здесь на другой чаше весов и крики «талант», «браво», аплодисменты, восторженные, и вкусные обеды все-таки, и какая-то, какая-никакая компания.
Конечно.
И действительно, наверное, сложно было бы сделать выбор, но «Каштанка» все-таки показывает
Каштанка
как раз ту собачью преданность, не раздумывала.
Абсолютно.
Сразу сбежала.
Ну, есть еще одно очень такое хрестоматийное произведение русской литературы о собаке. Ну, это уже абсолютная трагедия. Это всем известная повесть «Муму» Тургенева. Здесь тоже как раз-таки, где не просто в собаку вселили характер своего хозяина, переживание всей той ситуации, в которой бедный Герасим оказался, но и то, как братья наши меньшие становятся жертвами не только наших жизненных обстоятельств, нашего характера, но еще и каких-то таких исторически несправедливых вещей, как крепостное право. Ну и, скажем, такая барыня Самодур. Другое дело, что здесь
хочется
глазами, конечно,
тебя...
собаки никто не смотрит.
Хочется поправить тебя, раз уж мы кинематографичными отсылками сыпем. Самодура.
Самодура, да. Ну, понятно, что собаку жалко, но жалко и Герасима, который абсолютно настолько скован в своей свободе волеизъявления, несмотря на то, что он не зря же немой в этом произведении, потому что слово сказать не может не только потому, что не умеет говорить, а даже если бы умел, ничего бы не сказал. И поэтому еще одна трагичная история о том, как мы жертвуем всем нашим хорошим из-за своей несвободы. Тоже стоит призадуматься, наверное, в следующий раз, когда вы рискнете взять и освежить в памяти данное произведение.
Я очень много в интернете видела, знаешь, школьных сочинений, видимо, учительницы выставляют после того, как их отпрыски знакомятся с этим произведением, и очень часто попадалась прям вот буквально под копирку. Лучше бы он ее утопил.
Конечно, это, но конечно, никакой исторической возможности для этого не было.
Хочется, наверное, вспомнить еще одну грустную историю, которая также была экранизирована, и многие помнят это благодаря фильму и Тихонову, конечно, который сыграл владельца белого Бима «Черное ухо». Написал этот роман Гавриил Троепольский, и действительно, мне кажется, вот истории о собаках и о трагичном финале очень любимы и почитаемы многими. Это действительно тот материал, который часто ложился под нож монтажеров, мне кажется, и был показан в кинотеатрах. Эти истории как раз трогают, наверное, это стопроцентный успех. То есть я хотел тебя спросить, наверное, как ты думаешь, когда люди задавались и писали романы, повести о собаках, это кинематографисты сделали их коммерчески успешными? Потому что, мне кажется, писатели закладывали в это абсолютно иной смысл, чтобы читатель получил какой-то урок, чтобы нашел себя, наверное, в тех людях, которые попадались белому Биму, потому что там буквально 50% хороших людей, а 50% плохих. То есть буквально разделение, когда ты можешь найти эти архетипы, которые ходят по улицам Бишкека. А вот кинематографисты сделали из этого уже какой-то коммерческий продукт, который просто выжимает слезы из зрителей.
Что это мир глазами собаки, он на самом деле очень страшен, он настолько зависим и настолько он зависит от человеческой доброты, что как раз-таки, наверное, в нашей сейчас современной несколько экологичной повестке, когда мы начали задумываться с недавних пор о том, а что же делать с нашими братьями меньшими собаками, которые заполонили города нашей страны, и здесь мнения действительно звучат абсолютно полярные. Кстати, если уж посмотреть то, что сейчас фонд Бриджит Бардо делает в Канте.
Только хотел
в городе-спутнике Бишкека, где вроде бы как бы отказываются от отстрела собак. В столице страны, к сожалению, от этой практики не отходят. Видимо, собак столько много, что ничего нельзя сделать. Мы много раз в эфирах радио «Спутник Кыргызстан» поднимали этот вопрос. И, знаете, вот это тоже журналистский опыт, который заключается в том, что когда ты выносишь какую-то тему на обсуждение, ты думаешь, что в первую очередь, конечно же, все будут за то, чтобы бедных собачек не трогать. Ай-яй-яй, как мы сильно ошибались. Потому что оказалось живое мнение того, что, слушайте, в таком тяжелом экономическом положении страны, Когда, извините, мы не можем подумать и о людях, которым трудно, и о детях, которые тоже им часто испытывают трудности в, к сожалению, не самом радужном бытии нашей страны. А тут давайте еще будем думать о собаках, а давайте просто, может быть, избавимся от этой проблемы. Но оказалось, нет. Все-таки иллюстрация того, на какой ступени находится общество, она, наверное... Многое играет в том моменте, готовы ли мы брать на себя ответственность за не просто беспомощных людей, за людей в трудной ситуации, но потом, когда мы уже решаем эти проблемы, то, может быть, стоит взяться и за собак. К сожалению, нет, так не работает. И, наверное, мой ответ в том, что необходимо браться за все сразу. Потому что здесь, опять же, это отголосок нашей человечности. Потому что если мы будем разделять вообще живые существа на тех, кто симпатичнее, кто лучше, кто хуже, также мы будем, извините, разделять и свой собственный человеческий род. И все это в итоге выльется в те очень неприятные моменты человеческой истории, которые оставили до сих пор в нашей цивилизации незаживающие раны. Поэтому здесь очень хорошая, наверное, иллюстрация того, как в разных странах относятся к братьям наших меньшим, не только к собакам. Очень неожиданно иногда получается, что в каких-то очень больших мегаполисах, не самых благоустроенных, например, в Стамбуле проводится эта вот политика касательно домашних животных, кошек, собак. Причем всем этим занимаются люди не очень богатые, не очень благоустроенные, но говорящие только одно. И это было проиллюстрировано в замечательном фильме, который всем советую посмотреть. Есть на видеохостингах «Кошки Стамбула», где рассказывается о судьбе кошек, которые населяют Стамбул, ну и о собаках тоже, когда у простых жителей Стамбула, которые, наверное, мастеровые, сапожники, рыбаки спрашивают, почему вы возитесь с этими котами? Почему целые районы Стамбула должны ветеринару, которому они относят котят и кошек и приводят туда больных собак? Они говорят, потому что так Бог создал, что они не птицы. Они не могут просто от нас взять и улететь. Они все равно останутся с нами. И они те, так или иначе, являются частью нашего общества. А то, как мы к ним относимся, с пониманием, с любовью, с жестокостью, характеризует, собственно, и нас как людей. Наверное, поэтому вот этот прообраз собаки в произведениях, он, наверное, таким и является. Понимание себя, понимание своего милосердия, своих человеческих качеств через призму отношения к слабым существам. Ну, собаки все-таки слабые существа, обманутые несколько. Мы же часто видим вот эти вот картинки в интернете, когда волк подходит к становищу древних людей и говорит, ну, возьму кусочек мяса. Чего ж, что же может пойти не так? А потом маленький шпиц лежит на коленях у человека, собственно. Все могло пойти не так, и действительно, наверное, уже заезжена фраза о том, что мы в ответе за тех, кого мы приручили, но и не только в ответе. Мы в ответе в первую очередь за себя, для того, чтобы сохранить в себе все человечное, для того, чтобы уже, скажем, транслировать все это на все вокруг. По крайней мере, не просто использовать природу себе во благо, а и давать то же самое природе вокруг себя, людям вокруг себя, и не разделять, наверное, существа живые на тех, кто наделен разумом или наделен, потому что мы про это очень мало знаем. Опять же, про характеры. Если вообще взять целый калейдоскоп собачьих характеров, то можно обратиться к запискам о животных Сэттона Томпсона, канадского писателя, исследователя, журналиста коммивояжёра, у которого, конечно, там проиллюстрированы и лисица Домино, и медведь Уэбб, и даже куропатка, красношейка. Но, конечно же, главным спутником человека, который исследовал Север Америки, да и, в принципе, американский уклад жизни такой еще близкий к дикости. То есть, с одной стороны, железная дорога, далее бескрайние прерии. И, понятное дело, здесь приходится выживать, а главный спутник выживания человека — это всегда лошадь и собака. Вот уж непонятно, кто, скажем так, впервые стоит в списке жизненно необходимых животных. Там есть разные персонажи, есть... Колли, ну, шотландская овчарка, как называется, которую звали Бинго. Персонаж абсолютно отвязный. Симпатичная собака, абсолютно неуправляемая, верная, но признающая разных хозяев, вроде бы являющаяся собакой самого Сэттона Томпсона, который об этом говорит, но при этом живет и у других месяцами, и у третьих, попадает в разные ситуации. То есть такая собака недотепа. которая, несмотря на все свое призвание, на то, что она была милая, как медвежонок, когда он ее подобрал, превратилась в такого маленького хулигана-разбойника, который хотел заниматься чем угодно, только не исполнением своих овчаркиных обязанностей. Но умирать он все-таки пришел именно ко мне, пишет Исатан Томпсон, потому что до конца он оставался моей собакой, неважно, как сложилась судьба. История маленького бультерьера по имени Снап, жестокого, неуправляемого, ну, это породой, наверное, характеризуются сами бультерьеры, но, тем не менее, абсолютно бесстрашного маленького пса, который обгонял всех волкодавах на травле волка, вцеплялся первым ему в кончик носа и также и погиб, собственно, потому что по-другому не мог. То есть принципиальный пес, абсолютно бесстрашный, безбашенный. Ну и собака Джули, которая, наоборот, совершала переход, наоборот, от собаки, которая должна была защищать человека и защищать овец, собственно, это была ее работа, но совершила обратный переход в койота и в волка и начала резать своих подопечных, а потом и на хозяйку накинулась, за что и была приговорена мгновенно ружьем своего хозяина. Все истории трагичны, и все истории показывают, что и собаки бывают разными, если относиться к ним в первую очередь как к собакам и не ждать от них чего-то человеческого. Я думаю, так будет гораздо честнее.
А другой трагичной истории, конечно же, хочется вспомнить, которая мной очень сильно любима, и читать ее действительно было больно. Мы говорим с тобой о преданности, и в этой истории переход, о котором ты говорил, совершается не по воле собаки. Я говорю о романе Куджа, великого мастера ужасов Стивена Кинга.
Ай-яй-яй, вот ты вспомнила.
Для наших слушателей я напомню, что это прекрасная большая собака, которую все провинциальные...
Сен-Бернар.
Которую...
Бетховен, если кто-нибудь путается в породах.
Которую любили абсолютно всем провинциальным городком. Она была любимцем маленького мальчика, семьи, и всегда приходила на помощь, могла защитить ребенка. Но произошло так, что волей судьбы ее укусила летучая мышь, если я не ошибаюсь.
Заболел собачка вампиризмом.
И бешенство напало на собаку. И происходило оно медленно. И нам также, в принципе, как Антон Павлович Чехов рассказывал про каштанку, Стивен Кинг рассказывает, что происходило с сознанием собаки. Когда ее начали раздражать все шумы, ей казалось, что все вокруг гудит. И она думала, что этот гул происходит от людей вокруг. И в связи с этим, конечно же, набрасывалась и лишала их жизни. И в один момент, волею судьбы, к автослесарю, если так можно сказать, приезжает женщина с ребенком, которая решила отремонтировать свою машину. Приезжает она как раз в пик бешенства Куджо. И в этот момент, несмотря на то, что нас познакомил Стивен Кинг с Куджи, мы уже успели его полюбить, мы начинаем желать, чтобы его не стало. Потому что на чаше весов находится жизнь ребенка, который заперт в машине на жаре и рядом со своей матерью, которая ничего не может для него сделать. И вот...
Здесь закончим, наверное, чтобы спойлеров все-таки не было, вдруг кто не читал. Здесь переход, да, но, скорее всего, как ты правильно сказала, не по вине собаки. Тем не менее, это самый страшный образ, несмотря ни на что, любой собаки. Наверное, наш страх того, что в любом нашем подопечном все равно возникают некоторые хищнические особенности. То кошка принесет тебе голубя в квартиру.
Моя мышек приносила маленьких.
Или кого-нибудь, да, такого же вкусного
Сиснул,
с ее
да.
точки зрения. То и собака иногда может вспомнить в любой момент, что она все-таки есть собака. Мы тоже в студии «Радио Спутник Кыргызстан» говорили по поводу того, каких собак можно себе брать, как выбирать себе собаку. И здесь специалисты, которые приходили к нам в студию, большое им спасибо, сказали, что выбирать собаку ни в коем случае не нужно. Собака должна к тебе прийти, или, по крайней мере, ты должен абсолютно понимать, зачем она тебе нужна именно в хозяйственном благоустройстве. То есть, когда приходят и говорят, слушайте, вот я хочу...
Алабая защищать.
Алабая хочу. И спросят у тебя, почему алабая именно. И если человек не может найти конкретного ответа, почему нужна ему именно эта порода, и не может сказать честно, то данную собаку... по крайней мере, по словам того гостя, который к нам приходил в студию, говорит, не отдам ни в коем случае. Потому что это значит, что человек свои комплексы будет реализовывать именно через эту собаку.
Есть другой момент, прости, нашим слушателям. Немножечко, конечно, мы уходим в сторону от литературы, но если вы, как и я, любите охотничьи породы собак, а сами по себе являетесь таким диванным экспертом, который любит проводить время сидя, лежа, не очень активно, то никогда не берите себе охотника, потому что вы не справитесь с этой собакой. Он будет гиперактивен, когда вы будете предпочитать посидеть с книжечкой под пледом.
Ну, здесь, заканчивая тему Скуджа, прочитайте самый страшный роман Стивена Кинга по многим оценкам, потому что как раз-таки здесь, наверное, проводится та параллель когда ваш друг перестает быть вашим другом, когда ваше самое близкое существо перестает им быть по независящим от вас обоих обстоятельствам. К сожалению, в актуальной повестке того, что происходит сейчас, это очень и очень важно.
Я почему вспомнила Куджи? Потому что это достаточно нетипичный в, скажем так, той плеяде романов про братьев наших четвероногих меньших, в котором ты не сочувствуешь собаке где-то в конце. Ну, где-то сочувствуешь, наверное, в глубине души, но та трагедия, которая разворачивается, она, конечно, выходит на передний план. Как, ну, Тимур попросил, без спойлеров. И, наверное, хочется, продолжая тему ужаса, связанного с собаками, вспомнить британского джентльмена, сэра Артура Конан Дойля, и собаку Баскервилей. Есть всевозможное количество экранизаций, любимых нами, и собака Баскервилей.
И осмысленных тоже, да.
Да, предстает там абсолютно по-разному, и, может быть, если вы любите Бенедикта Камбербэтча, то собака там просто не существовала, даже такая интерпретация имеет место быть, но, по крайней мере, даже я помню книги, обложки собаки Баскервилей, там представлено абсолютно жуткое, пугающее животное, и это твой, я слышала.
Существо.
Я слышала, когда читала эту повесть.
Даже рев, я бы сказал. Ну, здесь собака просто предстает в роли оружия человека. И тут сказать-то
особо
ничего.
Не по своей воле, наверное, можно сказать.
Ну, естественно, не по своей воле. Но собака Баскервилей, естественно, является одним, наверное, из самых интересных произведений о сыщике, который, наверное, даже не обращал внимания на то, как просто наши ужасы воплощаются даже в самых наших верных и любимых существ. Ну и если человек является властителем природы, то уже это большой вопрос, как он собаку использует, как существо, которому он хочет отдать свою любовь, а которое отдает ему тоже свою любовь и верность. Либо же можно сделать своих братьев меньшим и оружием для того, чтобы решать свои не самые чистенькие, скажем, вопросы.
Наверное, подытоживая то, что мы с тобой наговорили, и надеюсь, что кто-то из наших читателей, если не знаком с этим списком, который мы озвучили, обязательно с ним познакомится.
Или перечитает.
Или перечитает, да, потому что там всегда можно найти то, что вы упустили из виду при первом чтении. Хочется, наверное, поговорить с тобой о образе собаки и роли, наверное. То есть какие уроки мы можем извлечь из этого? Я, конечно, понимаю, что звучу сейчас, наверное, как учительница русского языка и литературы, но в любом случае...
Доставайте двойной листочек, пишите сочинение.
Да, приготовьтесь. И есть ли, наверное, какой-то... И стоит ли искать? Потому что мы говорили с тобой о преданности. Каждый из нас может сказать, что каштанка вернулась зря. Но, тем не менее, мы понимаем, почему она это сделала. Мы можем чему-то поучиться? Мы венцы творения природы, я имею в виду, человек. Это, как ты сказал, отчасти, наверное, проверка на человечность уже. Начинаю я отвечать за тебя. И мы, наверное, своим отношением показываем, насколько мы состоятельны. Заслуживаем ли мы этого титула венца творения человеческого? Потому что, если, наверное, конечно, посмотреть на Муму, на, я не знаю, другие печальные рассказы, как «Белый бим», «Печальное ухо», ты начинаешь думать, что не все люди достойны гордого звания человек.
Я думаю, что относиться к этому всему особо серьезно и не стоит по одной простой причине, потому что все эти книги учат нас одному, как мне кажется, не концентрировать свои проблемы на окружающих. Конечно, нужно ими делиться, конечно, нужно что-то высказывать. И сейчас, на самом деле, такое трудное время, когда ты и правда пытаешься или уйти от каких-то проблем, или, наоборот, их излить своим друзьям, родным и близким.
Или психоаналитику.
Возможно. Причем сейчас есть такое мнение, очень мне не нравящееся, которое в интернете ходит, о том, что ты делаешь достаточно, поэтому себя особо, скажем так, не утруждай в своих мыслях. Но на самом деле... Всегда можно смотреть вот с двух точек зрения, да, или ты делаешь все, что можешь, или ты можешь сделать что-то лучше, да, то есть или оставаться кем ты есть и никуда не двигаться, или все-таки идти куда-то дальше, преодолевая какие-то препятствия. Здесь, наверное, собаки учат абсолютно тому же самому, потому что ты для собаки должен быть проводником в мир. Именно ты являешься средоточием ее мыслей, а может быть и не являешься, откуда ты знаешь, поэтому относиться нужно к ним, кажется, проще, не наделяя их какими-то человеческими качествами, в первую очередь понимать, что и собака, наверное, тебя не видит именно как человека, не осознает тебя как человека. Осознавать нужно как существо, которое от тебя зависит, но и от него ты можешь тоже очень сильно зависеть, если, конечно, находишься в какой-то ситуации, будь то охота или бескрайние снежные просторы, где собака является ездовой, но мы сейчас находимся в одном доме, в одних квартирах вместе с ними и, по сути, являемся уже такими родными существами, которые требуют от нас, мне кажется, только одного – честности по отношению к себе. Поэтому читайте книги, смотрите, как протекала история взаимоотношений собак и человека, и собак и человечества, и делайте свои выводы сами.
И, Тимур, и пост, последний вопрос, пока мы еще можем с тобой это обсудить. Тогда мне хочется спросить у тебя про Артура Кларка и «Созвездие пса». Это замечательное,
замечательное произведение,
которое ты прочитал не так давно. «Ворота Росимон». Рекомендую послушать и найти это в интернете.
Голос у меня там трещал в конце, потому что, правда, очень слезливая история. Тоже абсолютно об этом же.
Я хотела спросить тебя, достойны ли мы их любви тогда? Просто если мы говорим о преданности, и что собака является этого символом как раз этой любви. Я просто для наших слушателей скажу, что здесь человек стоит перед выбором, позволить себе или продолжить свою карьеру, то, к чему он так долго шел, и оставить пса, который души вас не чает, либо остаться с ним и потерять все, к чему вы шли. Нужно послушать действительно «Созвездие пса» или почитать, чтобы найти ответ на этот вопрос.
Знаешь, здесь вопрос очень простой, ты его, правда, обозначила. Все-таки относиться к собаке как к собаке, либо же все-таки наделять ее своими человеческими качествами и как-то романтизировать отношения с животным.
Кстати, многие так и делают, знаешь, люди, у которых...
Ничего страшного в этом нет. Потому что собака, она просто тебя любит таким, какой ты есть. Неважно, будь ты алкоголик, неуспешный человек, неудачник или, наоборот, человек, который полностью себя в жизни реализовал. Ей абсолютно без разницы. Будь ты великий ученый, которого волей судеб отправляют смотреть на звезды за пределы Земли, либо ты просто человек, который гуляет с ним по холмам Силиконовой долины, как это в «Созвездии пса» иллюстрировано. Сам ученый отвечает, говорит, мне необходимо помнить, что я все-таки человек науки, и я могу рационализировать все, что происходит. Но несмотря на все, что происходило, именно эмоциональная связь, наверное, играет гораздо больше. Но это, наверное, издревле такой вопрос, что первично, материя, духи, божественность, или все-таки мы сами не до конца представляем, в каком мире мы живем, и на самом деле все, что нас окружает, является такой же частью нас, как и мы являемся частью большой прекрасной вселенной.
Я очень рада, что в большой этой прекрасной вселенной есть такие замечательные книги. Просто напомню вам, что мы сегодня обсуждали «Куджо» Стивена Кинга, «Собаку Баскервилли» сэра Артура Конан Дойля, «Я легенда» Ричарда Маттессона. Если у вас найдется свободное время, перечитайте обязательно эти книги и сделайте свои выводы о вас и о братьях наших меньших. На этом мы завершаем литературный подкаст «Между строк». Я напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски вы сможете переслушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».